Подкаст создан студией «Растрига Док».
Конечно, все любят спрашивать, нужно ли давить прыщи.
Ну, нежелательно давить. Потому что в любом случае нежелательно давить.
Получается, что нам всегда нужно с СПФ выходить на улицу.
Один большой презерватив, чтобы с головы до пяток еще снизу можно было завязать.
Звучит сурово. Какой-то дедовский метод.
Ну, как бы наука не стоит на месте.
Вот почему все, кто на протеинах, в прыщах.
Просто раз в 3 месяца хотя бы вспоминайте об этом.
Это подкаст «Накопились токсины», его ведущий душный зожник, амбассадор СПФ Игорь Кун. Впереди майские, лето, солнце, отпуска и курортные романы. И чтобы не привезти домой с выходных лишних сувениров, нам нужно набраться полезных знаний. Со мной в студии врач, дерматолог-венеролог, косметолог Александр Воробьев. Привет.
Привет.
Ну что, первый вопрос. Для того, чтобы актуализировать свой отдел душных справок, я задам о том, что вообще с чем сейчас приходят. То, что в Бельгии, вон, чесотка, во Франции не так давно были клопы.
Ну, это тоже для нас актуально, но больше всего, наверное, если брать из таких, чаще всего и в течение дня приходящих, это аллергодерматоз. Либо хроники. Те, которые ходят постоянно, круглогодично, с периодичностью определенной. Там, у каждого своя определенная периодичность.
Ага, а что за какие хронические заболевания приносят к дерматологу?
Хронические – это псориаз, это красный плоский, склеродермия, пузырные дерматозы. Ого. К счастью, их чуть поменьше, к счастью, потому что у них очень большая летальность. Но в основном это псориаз, ну, экзематики, экзематозные пациенты.
А есть какое-то правило, сколько раз нужно показываться дерматологу, ну, или венерологу, я не знаю. Ну, типа, если у меня нет хронической болезни, нужно ли озаботиться походом к такому врачу, как ты?
Ну, если только есть на коже какие-то новообразования, то периодически, конечно, должен быть контроль. А так, ну, если ничего не беспокоит, зачем к нам приходить?
Я понял.
А, ну, если к венерологу, то, ну, чекап какой-нибудь раз в полгода там. Ну, в зависимости от сексуальной жизни.
И смены.
Да.
Тогда про новообразование. Самая наболевшая история, которая заполонила весь интернет, это акне. Что это такое? Как оно протекает? Потому что, мне кажется, до сих пор люди не понимают, что это.
Акне – это достаточно большая такая группа. Ну, даже не группа, а само заболевание очень обширное. Изначально поддерживалась теория, что там связано это по большей степени с гормональным составом, ну, состоянием человека. А сейчас все больше склоняются к тому, что это генетически предрасположенный фактор. Заболевание с генетической детерминацией. Что представляет собой высыпание на лице, да, от микрокомедонов, открытых-закрытых комедонов, и уже дальше более тяжелые проявления – это гнойнички или пустулы, узлы, узловые крупные, конглобатные. Да? Ну, и если говорить о завершении акне, то, как правило, это рубцы и пигментные пятна. Ну, это именно вот такая краткая симптоматика, да. А у каждого человека она разворачивается по-своему в свой период жизни, потому что есть определенная классификация по возрастам, по проявлениям, по степени тяжести.
Мне повезло в этом смысле. Я вот в пубертате где-то перенес довольно быстро, но мы тогда сразу же, я не помню, какой это был год, в общем, большинство слушателей даже не родились еще, и была история про то, что появились первые такие банки с порошком и жидкостью, ты их разбавлял, и я помню, что вот это было первое средство, которым ты полностью покрывался, и прыщи проходили. Вот.
Честно скажу, я не знаю, это средство.
Мне кажется, это были уже первые ретиноиды типа того.
Нет, навряд ли.
Да?
То есть, если ретиноиды бывают 2 вида, это топические и системные. Топические – это мазевые, то есть это... Что такое ретинол? Угу. Да, это витамина, это... Ну, ретиноиды – это производные витамина синтетические. И это жирорастворимый витамин, соответственно, как бы в воде его не... Вот этот вот порошок развести, да, там, растворить и нанести, ну, как бы, я думаю, будет проблематично.
Возможно, это был юпи.
Возможно.
И тогда как сегодня лечат акне?
Подходов множество. Так. То есть в зависимости от клинических проявлений и степени выраженности мы уже индивидуально подбираем подход к пациенту. Угу. То есть от системной терапии, да, там при тяжелых случаях, и топической при легких. Или при очень легких иногда достаточно просто ухода и подбора, правильного подбора косметики уходовой.
Mm-hmm. Итого у нас там, я не знаю, ретиноиды, антибиотики, какие вообще есть
если
средства?
Если говорить о системных, mm-hmm. То, конечно, это антибиотики, и антибактериальные препараты, и ретиноиды.
А не наружного применения?
Это системные. Системные, то есть то, что внутрь принимается.
Простите, не знал.
Вот. А то, что наружно, это топические. Также есть ретиноиды, есть антибактериальные препараты, то есть антибиотики, и есть антисептики. И, соответственно, есть комбинация этих препаратов, которые себя хорошо зарекомендовали.
Угу. У меня тогда тут, как у Душнилы, вопрос. Вот люди часто лечатся сами. Антибиотики – так себе история, если не делать курс. Я вот представляю, что человечек антибиотиками мазался какой-то там прерывистый период и не полностью курс. У акне может, у разносчиков акне, кто там, грибы и микробы, они могут выработать резистентность?
Кутибактерии или... Ага. Сейчас ее называют кутибактерией. Может резистентность вырабатываться, но, опять же, учитывая то, что это анаэроб, который живет внутри тканей, не на поверхности, соответственно, тут курсы достаточно длительные должны быть для того, чтобы проницаемость и... хорошо поработали. Что касается конкретно антибиотиков, но, как правило, сейчас именно один антибиотик не назначают. То есть его назначают в комбинации с чем-то. Поэтому может выработаться резистентность. Допустим, были научные статьи по поводу клиндамицина. Вот. Это он есть в форме крема, есть в форме раствора, в форме раствора чаще всего. Но сейчас его по большей степени используют в комбинациях. То есть сейчас набирают оборот именно комбинации, и уже доказан факт, что, допустим, комбинация клиндамицина с бензоилпероксидом не вызывает резистентности. Mm. Потому что бензоилпероксид хороший антисептик. То есть у него такой эффект, он мало того, что как антисептик работает, еще хорошо работает как подсушивающий.
Прикольно. И акне сегодня мы можем вылечить раз и навсегда?
Нет. К сожалению, если раньше, там, может быть, когда-то очень давно и говорили, что мы вылечим акне, сейчас это немножко, я считаю, так неэтично, если придет пациент сказать, сейчас я тебе помогу, да, так или иначе, там, по той или любой другой схеме.
Вот нет. Антибиотик, вот заговор, и да, вот да, это да. Под подушку положи, и никогда не будет больше.
К сожалению, это так не работает, потому что, как я уже сказал ранее, есть генетически детерминированный фактор. Плюс, на самом деле, этиология акне достаточно широкая, большая, объемная. Потому что здесь вовлекаться может и гормональная сфера, может вовлекаться и желудочно-кишечный тракт. Да, то есть посистемно может комбинация этих факторов также вовлекаться. И основным патогенезом данного звена это неправильная функция сальной железы. А что ее уже спровоцировало к этой неправильной функции? Тут уже все эти ранее перечисленные факторы.
То есть до того, как акне развилось, была поломка именно в сальной железе, которая
привела
к рассаде.
Или под действием факторов гормон, во время пубертата. Гормональный всплеск, сальная железа начала функционировать, увеличиваться в объемах и начала функционировать неправильно, то есть гиперсибарея. За счет неправильного отшелушивания чешуек кожи формируется пробка. Смешанные эти чешуйки, сало, собственно, формирование этих закрытых комедонов, или черных точек. Открытых комедонов. Просто на поверхности они забиты сальным содержимым уже с частичками грязи и чешуек. Вот. Все это закупоривает сальную железу, запускаются воспалительные процессы. Опять же, воспалительные процессы могут запускаться тоже множеством факторов, в том числе пища. Допустим, неправильное питание также может утяжелять этот процесс. И, собственно, расцветает клиника. Раскрывается, не знаю, как это сказать. Проявляется.
Да, но там чего только не расцветает, судя по Потому что я иногда вижу, вот у нас как раз, я сегодня пытаюсь вспоминать, что там было на телевидении у меня, когда мы работали, а помню у редактора, который прям жесткую диету довольно-таки написали. Ей нельзя было шоколад, копчености, ну, все, что высокопереработанные продукты, ну, то есть довольно чистая пища. На самом деле я так и питаюсь, ну, в общем, тогда это было для нас новшеством, но у нас и зарплата была 25 тысяч рублей, вот. Точно, это был 2008 год. Короче, и у нее, правда, там, типа, за пару месяцев стало лучше лицо. Но у меня тут такой вопрос. Еда вообще может быть избавлением, способом избавления от акне? Или еда скорее не будет? Ну, то есть диетой мы не лечим акне, но сама еда может быть триггером довольно сильным. Ну, давай так, диетой мы не лечим акне.
Диету мы обязательно включаем в курс лечения.
Ага.
Потому что уже доказаны факты, допустим, легкие углеводы, да, так как они быстро расщепляются, они повышают быстро гликемический индекс, соответственно, тем самым резкий выброс инсулина и запускается провоспалительный элемент.
Ага.
Вот.
То есть у нас везде гликемический индекс играет. Чувствую,
да,
люди,
да,
которые сидят на семаглутиде, еще и лица себе почистят. Ну, ладно.
Плюс, допустим, если говорить о сывороточных белках, то есть протеины и цельное молоко.
О.
Непереработанные сывороточные белки, они также запускают определенные провоспалительные, воспалительные процессы, которые также утяжеляют и усиливают количество высыпаний на коже.
Вот почему все, кто на протеинах в прыщах.
Да.
Я просто иногда, когда не успеваю нормально поесть, закидываюсь. То есть это тоже не у всех, да, работает? То есть, возможно, на меня не действует.
Это же должна быть предрасположенность.
Ага. Прыщи вот обычные, которые возникают у всех периодически, к чему относятся? Они вообще как акне считаются? Или это просто что-то, как бы вот он надулся, лопнул, не лопнул?
Где?
На лице.
На лице? Ну, здесь... Множество вариантов. То есть индивидуально нужно смотреть в каждом... Правда. Ну, потому что это может быть просто фолликулитик, да, там попала инфекция в устье волосяного фолликула, собственно, произошла какая-то закупорка, и это воспалилось, да, то это мы будем уже относить к пиодермии. А если, допустим, это как-то у девушки, да, пришла девушка, говорит, единичные прыщи, как бы, в принципе, кожа не беспокоит, но единичные высыпания бывают. Мы, конечно, собираем анамнез, да, и спрашиваем, в какой период времени, когда. Перед циклом месячных, во время или после. Вот. И здесь мы уже, конечно, тогда понимаем, что есть, опять же, вот эта вот гормональная подоплека.
Угу.
И, конечно, тогда, скорее всего, это мы будем относить к акне.
Я, кстати, забыл спросить, сейчас гормонами же не лечат акне?
Системными гормонами лечат конглобатные акне.
А, это вот
это
тяжелые
вот это
случаи.
Вот очень тяжелые акне, да, когда поражаются большие участки, формируются очень большие элементы, сыпи, огромные узлы, которые могут изъязвляться, там может уже присоединяться и вторичная инфекция, поэтому в этом случае лечат гормоны.
Mm-hmm.
Ну, в курс, опять же, это комплексное лечение, в комплекс могут их включать. Как топические, так и системные.
Друзья, у себя в телеграм-канале повешу примеры, потому что это выглядит, конечно, жутко, но я видел запрещенные социальные сети чувака, который бодибилдер, он выступает, у него прям серьезные проблемы, и это выглядит, конечно, как будто из него лава вырывается, и такая трескается кожа на лице, на спине, и типа вот он как будто светится красным. Ну, это прям выглядит это эпично. Но когда я почитал про то, что это, я, конечно, ужаснулся. Я не знал, что так бывает. А это вопрос, это отдельный вид акне? Или это можно дойти до такой степени, что у тебя это так разовьется? То есть это тяжелое течение, которое когда-то было тоже таким легким, как у всех обычным там...
Это может быть спонтанным заболеванием. То есть как бы...
Отдельно.
Первичным, да, процессом. Также может усугубляться именно... акне там текущее в разных степенях. И опять же, под действием каких-то определенных факторов. Поэтому вот если говорить про бодибилдера, ну тут вот как бы с помощью чего он добивается своих результатов. Потому что анаболические, ну, не знаю, кто там, что там, принимает он, не принимает, но анаболические препараты, анаболические гормоны, да, они зачастую, в принципе, могут сами по себе провоцировать и поддерживать акне, потому что ну, гормональная система, по сути, это очень тонкая система. И воздействуя на какой-либо один, мы можем потянуть всю.
Офигеть. Конечно, все любят спрашивать, нужно ли давить прыщи, или под силой гравитации все само сойдет, главное лицо удержать, чтобы тоже не к земле не отвалилось.
Ну, нежелательно давить. Потому что в зависимости от степени воспаления и... Да в любом случае нежелательно давить.
То есть мы не будем говорить, лучше помыть перед этим руки, не давить грязными руками. Да, вообще да. Лучше не давить.
Лучше не давить, как бы, если это какой-то огромный очаг, да, то лучше, конечно, обратиться к специалисту, который аккуратненько его вскроет, обработает и так далее, да, там... если говорим о тяжелых узловых элементах. А обычный пустулезный процесс, да, пустулезные проявления, то есть гнойнички, их лучше подсушивать и как бы воздействовать на них какими-то лекарственными средствами. Потому что во время выдавливания как бы может происходить эвакуация содержимого вот этой воспаленной сальной железы как на поверхность, так и внутрь, в ткани. Mm-hmm. И тем самым будет обсемененность и с поверхности, и изнутри.
Офигеть! Мы хуже делаем. Друзья, перестали давить. Я знаю, то ли если прямо сейчас кто-то этим занимается, лучше лайк поставьте. Побочки у вот, терапии лечения акне есть какие-то? Потому что многие, я видел, говорят о том, что там такой типа список побочных эффектов, что лучше не лечиться.
В зависимости от терапии. То есть, если это топические препараты, ну, как правило, они переносятся достаточно хорошо. Ну, максимум, допустим, это легкая чувствительность, ну, в плане...
Если чувствительная кожа.
Ну, да, если чувствительная кожа, может как бы гиперчувствительность возникнуть. Если мы говорим о ретиноидах, то да, там у них более выраженный раздражающий эффект. То есть это может раздражение выраженное быть и сухость повышенная. Mm-hmm. Если мы говорим о системных препаратах, то есть антибактериальные антибиотики, ну, здесь, конечно, дисбиозы, немножко угнетение иммунного ответа возможны. Если мы говорим о ретиноидах, да, у них побольше побочка, но тут такая побочка двоякая. То есть то, что для пациента дискомфорт, для нас это показатель того, что пациент принимает. Потому что, допустим, выраженный ксероз, сухость кожи, да, кожа сохнет, да, там не только кожа, слизистые сохнут, любые слизистые, нос, губы, влагалище, головка полового члена. Все может сохнуть. Перианальная область.
Это какая-то ванна из ретиноидов была или что?
Нет, это я говорю про системные ретиноиды, mm-hmm. те, которые употребляются внутрь. Вот. Там все как бы рассчитывается доза. В таких случаях мы как бы видим то, что процесс начался, как бы процесс идет. И как мы можем это снивелировать? Мы добавляем эмоленты, ну, увлажняющие mm-hmm. какие-то средства. Или, допустим, если прям вот пациенту максимально дискомфортно, то мы немножко можем снизить дозу. Но там суть в том, что мы должны набрать определенную дозу, в принципе, на весь курс, да, рассчитывается индивидуально. И лучше все-таки в кратчайшее время, там, в течение месяца-двух, перейти к максимальной дозе по весу для данного пациента. Mm-hmm. Вот. И тогда происходит плавно. То есть мы назначаем минимальную дозу пациенту, он пьет, у него начинается побочка. Если это слишком выраженная побочка, ему дискомфортно, мы можем уменьшить на какой-то период времени. Но потом будем опять, когда организм адаптируется, мы будем повышать ее в любом случае.
Ну и раз уж тут немного мы затрагивали иммунная система кожи.
Я хотел... Давай. Вот, вернемся к тому вопросу, то, что по поводу побочки. Если это рационально и правильно расписанное лечение, то, как бы, как правило, пациенты все легко переносят.
То есть здесь все-таки, если мы говорим об акне и о том, что это сильно портит качество жизни, то лучше, конечно, прийти и полечить, и не бояться этих побочных действий.
Ну, потому тут даже вопрос, акне. Наверное, не лучше все-таки, а лучше прийти и уже полечиться, да, нежели там смотреть по телевизору, скупать что-то и на себя там мазать или принимать. Потому что были случаи, я видел ребят, да и приходили от некоторых специалистов, там, выпьют месяц ретиноидов, потом приходят еще с большим обострением. Потому что на первых порах приема ретиноидов в принципе может быть обострение. Поэтому там курсы в зависимости от массы, конечно, могут быть от полгода до 10 месяцев. Вот. И поэтому побочки бояться не нужно. Как правило, это все корректируется и нивелируется.
Окей. Про иммунную систему, потому что кожа все-таки тоже, но у нас есть наши волшебные микробики, которые на нас тоже сидят и нам от чего-то нас спасают, а мы вот постоянно моемся. В том числе получается, что всякая косметика, если ты лечишься от акне, то, наверное, все это сильно бьет по иммунитету кожи. Нет, да? Нет?
Ну, тоже такой вот вопрос интересный, потому что микробиота, микробиом кожи, да, он у каждого индивидуальный, как отпечатки пальцев. Но сказать, что от мытья как-то, да, ну, чрезмерное, но, опять же, для кого как это чрезмерное? Допустим, если человек работает в сильно загрязненных условиях, да, и там ему сказать, 2 раза в день или 3 раза в день для тебя это слишком часто, ну, как бы тоже такая себе ситуация. Есть множество средств, которые, в принципе, можно подобрать для себя уход, тот, который будет поддерживать микробиот, то есть менее агрессивный для этой же микробиоты.
Ну, я просто к тому, что мы все-таки после ковида научились, что все мы протираем, дезинфицируем и прочее, а что сейчас это в целом не обязательно делать, потому что, ну, во-первых, уже не сезон, чуть попозже, а во-вторых, ну, как бы нельзя ничем заразиться просто через поверхность, потому что многие вредные бактерии так не живут на открытом воздухе. Но если у вас, конечно, нет ран на руке, и вы там не трогаете...
Ну, это очень такой глубокий вопрос, поэтому тут как бы смотря до чего будет, что будем трогать.
Окей.
Вот. Что касается патологического стремления все обрабатывать, руки, поверхности, ну, я не сторонник, лично я. Не могу сказать за кого-то вообще. Я и в ковид особо там не пользовался антисептиками, потому что кожа склонная к сухости, и так зачем пересушивать? Можно периодически просто мыть руки.
Согласились. Что, тогда переходим на солнечную сторону. Я даже не знаю, с чего начать, потому что солнце и кожа как будто бы постоянно взаимодействуют друг с другом. Получается, что? Начнем, наверное, так. Если... Сейчас, наверное, нет людей, которым мы бы сказали совсем не защищаться от солнца, и можно, типа, сколько хочешь, загорать, сгорать, идти заново загорать, сгорать и так до бесконечности. Такого больше, наверное, нет, да?
Ну, почему? С 6-м фототипом афроамериканцы.
А, окей. Хорошо. Им разрешено
им
все.
Им можно без СПФ ходить, да.
Да, ну просто сколько, я не знаю, людей, у всех какие-то пигментации, все довольно светлые. Я так вообще... Вот, получается, что нам всегда нужно с СПФ выходить на улицу.
Да, желательно, потому что сейчас все больше и больше наработок, все больше и больше патологий, именно онкопатологий, связанных с чрезмерным воздействием ультрафиолета. Излучение. Поэтому, да, как бы сейчас даже идет, если мы затронем сферу косметологии, вплоть до синего излучения от экранов, которое также воздействует на кожу, способствуя более быстрое старение. СПФ нужен.
Хорошо. Если не слушать рекомендации продолжать не пользоваться СПФ, какие есть риски?
Риски. Это пигментации, связанные с солнечными. С солнечным излучением и онкозаболевания.
Ну, тогда давай, потому что про онкозаболевания, естественно, никто слушать не захочет. Пигментация всех больше волнует. Во-первых, какая она бывает, как определить, что на тебя так солнце влияет? Ну, то есть какая-то здесь характеристика, что на тебя солнце влияет, и ты весь пигментируешься?
Если мы говорим о пигментации, это не полное, да, там, покрытие кожных покровов, да, там...
Понятно, что витилиго не начнется.
Да, может. Вот.
Так.
Да, пигментация в том числе может поддерживаться и запускаться, и обостряться, да, ого, как бы витилиго, если мы про него говорим. Что касается пигментации, здесь более глубокий процесс, то есть это должна также быть предрасположенность. Как бы чаще все-таки это у женщин происходит, опять же, за счет скачков гормонального фона, пигментации такие, как лентиго, да, и солнечным излучением они будут просто усугубляться, более выраженно проявляться. Также, если, допустим, поствоспалительные какие-то процессы, солнечное излучение, оно будет утяжелять, продлевать, удлинять вот этот вот период восстановления, да, и как бы уменьшение пигментации. То есть, в общем, не будет оно способствовать уменьшению поствоспалительной пигментации, а наоборот, будет ее усиливать.
То есть, если человек с какими-то, ну, проходит какую-то реабилитацию, может быть, остатки или уже прям финал лечения акне, например, то солнце будет усугублять ситуацию, если не защищаться SPF.
Если мы вернемся к акне, то, в принципе, нужно пользоваться все время SPF. Потому что солнце также может утяжелять и течение акне. Как бы многие, допустим, не думали...
Просто средства SPF довольно тяжелые, и из-за этого их многие не наносят.
Сейчас, ну, как бы наука не стоит на месте. Здесь. Космецевтика тоже не стоит на месте. И достаточно большой спектр средств, которые именно для проблемной кожи. Собственно, легкие флюиды, легкие спреи, как бы, которые практически невесомые.
Угу. То есть, типа, не масляные?
Нет.
Возвращаемся от акне к пигментации. То есть, в целом, солнце усугубляет любые процессы, которые были не закончены на коже. Если у вас есть предрасположенность, то, значит, пигментация будет. Если светлый цвет кожи, то точно что-нибудь случится?
У светлого первые два фототипа кожи, да, если говорить по Фицпатрику, по этой классификации, они больше не к пигментации, а больше склонны, наверное, к более тяжелым заболеваниям, к онкозаболеваниям. Потому что у них вот этот вот защитный фильтр, меланиновая система, да, она менее развита. А к пигментации, если уж углубляться, то больше склонны третий и четвертый фототипы.
Угу.
То есть вот там любые травматизации, любые воздействия химические, физические, да, там в том числе и на кожу, могут заканчиваться пигментацией.
Интересно. Я вот никогда не определял, какой у меня тип кожи. У меня мама блондинка, и я просто, когда солнце начинает, я просто выгораю, практически становлюсь блондином и все время ржу над этим. Вот. Но при этом у меня, например, и я знаю, что у мам также и вообще у многих знакомых все становятся конопатыми прям в солнечный период. Это нормально или этого тоже бояться стоит?
Нет, этого бояться не стоит, как бы это нормально.
Окей. Ну, в общем, защищаемся SPF, тут я подтверждаю. Сейчас куча средств, которые не чувствуются, которые могут дополнительно увлажнять, которые матируют, там что только не делают. Можешь уже просто за счет SPF изменить себе жизнь, но при этом это, правда, и продлевает и молодость кожи, и здоровье, как мы выясняем. То есть не только косметический эффект. Народные средства. Давай здесь раз и навсегда... Может быть, мы наконец-то людей убедим, что когда вы сгорели, не нужно пользоваться сметаной. И вот это вот все. Во-первых, народных SPF нет.
Нет.
Кстати говоря, если вот типа 30-40 градусов, там, не знаю, летом поехал человек в Бухару, в Дагестан, куда, в Дубай, вот типа где жарковато. Там все-таки шляпа размером с, не знаю, с аэродром нужна, чтобы как-то нормально защищаться, наверное.
И то у него, он может обгореть. А-а-а. Потому что человек загорает и от отражающих отраженных лучей от поверхностей. Поэтому, допустим, если пациенты, да, там к нам приходят, ну, пример, да, псориаз, им, как правило, хорошо идет курортное лечение. То есть море, покупаться, немножко, умеренно позагорать, потому что есть определенные... Ну, как бы нельзя сказать, что мы должны бояться всего спектра ультрафиолетового, да? Потому что есть определенные длинные волны, которые, наоборот, используются в лечении.
Mm.
Вот. И псориатиком, в принципе, как бы там кварцевание, процедура есть такая, и пребывание на солнышке идет в пользу. Ну, опять же, пребывание на солнышке с умом. То есть они говорят, можно мы поедем? Да, пожалуйста, если вам это идет на пользу, едьте, как бы соленая вода, плюс солнышко. Но солнышко под грибочком. Ну, в плане в тени, там где-то не жарится на открытом вот это вот до красна какая-то, да. А, пожалуйста, на шезлонге под навесом. Mm. Они также будут получать ультрафиолетовое облучение, но уже в меньшей дозировке.
Mm-hmm. Кстати, вспомнил сейчас, что у меня очень многие привозят из отпуска аллергии. И говорят, объясняют это так. Намазалась, допустим, кремом, и в этот момент... что-то, какая-то реакция произошла, особенно на сгибах это видно. Короче, происходит то, что типа взаимодействие с вот каким-то кремом противопригарным происходит аллергическая реакция. И после этого человек не может себе подобрать нормальное средство. Такое, ну, это не зависит, наверное, от солнца, это просто в этот момент...
Да, это, наверное, все-таки индивидуальная чувствительность.
Угу. То есть, скорее, в этот момент у человека не было иммунитета достаточно, да? Нет? Я бред сказал. Но я просто вспоминаю, типа, если у тебя ослабленный иммунитет, и ты наешься арахиса, то, скорее всего, ты можешь приобрести, нет, аллергию на арахис. Оставим.
Я немножко даже, знаешь, сейчас, ну, возможно, теоретически, если глубоко копать, может быть. Но больше, наверное, если человек на что-то среагировал, там, будучи во время стресса, и арахис относится к высокоаллергенным, и он его большое количество скушает, ну, возможно, может быть.
Ну, просто вот из последнего у меня подруга привезла прям, типа, корзинку аллергий, съездила в отпуск. У нее, значит, случилась вот эта какая-то, как она объясняет, реакция крема солнцезащитного и солнца, что она вся покрылась чем-то. И в этот же день она поела морепродуктов. Это даже звучит как-то странно. В общем, у нее на морепродукты теперь тоже.
Ну, здесь может быть совокупность. Потому что, во-первых, стресс для организма, перелет. Допустим, если она летела, своего рода смена часовых поясов, стресс для организма. У каждого свой порог стрессовый. Первый момент. Второй момент, как бы, может быть, у нее была предрасположенность к каким-то веществам, входящим в состав этого крема. Это наслоилось. Как бы повышается реактивность организма. Ну, или сенсибилизация, да? Вот. Она повышается. И морепродукты, они также являются высокоаллергенными продуктами. Поэтому... Ну, просто у нее все сложилось.
Повезло.
Да. Она собрала свою корзинку. За раз.
Так, из народных средств, что это самое интересное ты встречал? Ну, вот есть люди, которые до сих пор сметаной мажут, когда обгорели.
Сметаной. Кто-то начинает...
Пантенол, кефир.
Нет, пантенол, кстати, тема. А вот крахмал разведенный, да, там в воде, в холодной воде, вот это вот обертывание с крахмалом.
Кажется, это панировка скорее.
Они готовятся, да, к последующему выходу на солнце. Ну, наверное... Да я уже давно не встречал людей, вот, которые... приходили бы и рассказывали вот какую-нибудь такую ситуацию.
Ну, тогда давай просто дадим какой-то совет. Что делать, когда перегорел весь на солнце, перележал?
Сейчас масса средств, опять же, именно дерматокосметики, космецевтики, которые используются после загара. То есть они будут успокаивать кожу, они будут увлажнять кожу, немножко некоторые как будто бы легким охлаждающим эффектом. И, естественно, здесь нужно отталкиваться от выраженности ожога. Потому что если это легкая эритема, покраснение, да, ну, в принципе, такое средство, оно справится. Ну, или как минимум пантенол. Тоже работает. Он хорошо восстанавливает. Вот. Если это уже процесс обширный, поднимается температура, то есть нарастает общая интоксикация организма, или появляются пузыри, тут все-таки лучше сходить к дерматологу. И там уже будет индивидуально подобрано. То есть там достаточно будет каких-нибудь подсушивающих средств, ну, там, предположим, компрессики какие-нибудь поделать на пузыри, чтобы они опали, или все-таки как бы сначала компрессики, потом гормональная мазь. Ну, это индивидуально рассматривается каждый вариант.
Гормональная мазь?
Да.
Она что делает?
Она подавляет воспаление.
Но того, что поможет человеку спать в первую ночь, нет, да? Ну, типа, когда у тебя вся спина горит, и ты не можешь как бы лежать на спине.
Возможно, поможет.
А, да?
Потому что гормоны достаточно хорошо выраженно работают. Ну, даже если в первую ночь они на полном максимуме, да, там, не снимут всю симптоматику, но они укоротят вот этот вот неприятный период.
Да что, я как раз, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом прилетел в Сочи и решил, что, ну, в первый-то день я же не сгорю.
Есть, допустим, средства, которые содержат в своем составе танин и полидеканол. Да? Полидеканол – это местный анестетик. Вот. Поэтому, в принципе, можно попробовать его использовать. Танин, медицинский танин, да, как бы... Не из чаек.
Чайные пакетики отложили.
Он немножечко как бы, ну, не то чтобы подсушить, но тоже будет успокаивающим эффектом. Если это пузыри, он их будет подсушивать, а полидеканол как раз-таки будет воздействовать на рецепторы и уменьшать их чувствительность.
Запоминаем, как чай и в поле лед колол. Мне кажется, так возможно запомнить.
Я не знаю, торговое название говорит.
Да неважно. Мне кажется, не обязательно. Люди по основным ингредиентам найдут.
Хорошо.
Что еще у нас есть? Вот родинки всевозможные, мы же еще не умеем их отличать, для нас все родинки, и солнце тоже не друзья, то есть если есть на теле, то лучше полностью защищаться.
Да, то есть здесь такой может момент быть, есть родинки, которые с нами с самого рождения,
угу.
Есть родинки, будем, ну так, пока что всю эту группу называть, которые появляются в течение жизни, они могут появляться, могут самостоятельно разрешаться. Вот. Есть родинки, которые связаны с каким-то патогеном, да, ВПЧ, допустим, вирус папиллома человека. Вот. Ну, обыватели некоторые называют их также родинками. Ну, на самом деле они и похожи. Там, кератомы различные и так далее. Вот. Все это не очень хорошо воспринимает солнышко. Ультрафиолетовое излучение, недифференцированное ультрафиолетовое излучение, оно, в принципе, может запустить любой патогенный процесс, так как ультрафиолетовые лучи, они разрушают, ну, если грубо говорить, ДНК в клетке.
Ничего себе. Так,
ну, конечно, больше разрушающий эффект у инфракрасного излучения, угу. Но от солнышка оно также идет. Поэтому здесь, я и говорю, здесь недифференцированные лучи, вот. И в общей совокупности как бы вот этот вот ДНК-токсический эффект оказывается.
А если у человека есть еще неопределенная ни им, ни врачом меланома, допустим, или какая-нибудь начинающаяся онкология, солнце тоже ускорит процесс?
Да.
То что ж такое-то? Куда переехать? На эту планету Харконненов, что ли? Чтобы солнце там, у них черно-белое солнце, хоть там можно будет выжить. Вот, потому что, ну, как выходить на улицу? Полностью покрываться СПФ?
Ну, пациентам приходится полностью защищаться, стараться как-либо. Это либо физически одежда, вот там, до пят, с широкими полями шляпки. Вот, либо купаться, мне кажется, в СПФ. Ну, любое ультрафиолетовое излучение, интенсивное ультрафиолетовое излучение онкологическим пациентам или с высоким риском онкологии, они mm-hmm. противопоказаны.
Так, ну ладно, прежде чем мы перейдем к остальным историям с природой и какие мы можем дать советы к майским праздникам, поговорим про ЗППВПП. Не помню, сколько там П, уж простите. Что сегодня говорит нам статистика, какие есть основные у нас заболевания, передающиеся половым путем?
Да все те же.
Так,
просто с течением времени как бы варьируют их показатели. Но прирост, он как и был, так и есть.
Угу.
Ну, основными это гонококковая инфекция, трипер, гусарский насморк, хламидийная инфекция, трихомониаз. Ну, как бы эти заболевания, они, в принципе, как правило, сочетаются друг с другом. То есть, если там гонорея, то, скорее всего, и трихомонад там тоже будет. Вот. Сифилис. Это если мы говорим о ИППП, которые, как правило, чаще ходят к венерологу.
Угу.
Вот. Но если мы будем говорить об заболеваниях, которые могут так передаваться, туда можно отнести, как бы, ну, соответственно, ВИЧ-инфекция, гепатиты и герпес второго типа чаще всего.
Угу.
Вот. Тоже неприятное заболевание достаточно.
Но все равно все же к тебе тоже могут принести в итоге.
Ну да.
Потому что, ну, не каждый догадывается, что там можно, что такое, не знаю, урологу, гинекологу, наверное, все равно приходят к тебе.
Ну, приходят либо ко мне, либо, в принципе, они оседают у гинеколога или у уролога. Потому что, допустим, если там сифилис мы берем, то в первую очередь первичный эффект это на коже, и как бы они придут к нам с кожей. А, допустим, при гонорейные инфекции, хламидиозные, трихомониазе, они все-таки как бы тут могут спутать с каким-нибудь уретритом.
Это что?
Ну, воспаление уретры. Вот. И тогда они... Или, допустим, если мы говорим о женщинах, то выделение, да, там, влагалищные, они, конечно, пойдут к гинекологу в первую очередь.
Так, ладно. Главное, чтобы пошли все. Потому что вот эти «а, и так пройдет». Наш главный принцип российский. А, слушай, а есть ли какие-то формы скрытые течения каких-то заболеваний, чтобы человек прям вот не воткнул, что он что-то зацепил?
Есть. Угу. Есть. Ну, что значит скрытый? А, сифилис, допустим. Если мы будем говорить о сифилисе. Человек может не увидеть первичного аффекта, да, вот этого первичного проявления сифилиса первичного, твердого шанкра. Потому что он может находиться, ну, в таких местах, где его, ну, не каждый день туда кто-то заглядывает, скажем так.
Твердый шанкр?
Да.
Это что-то из вселенной Зены, Королева воинов или что-то?
Ну, это, как правило, так называется язва. Эрозия, язвочка, там, в зависимости от проявлений, которые проявляются как первичный элемент при заражении сифилисом, ну, бледной трепанемой. Как правило, эти эрозии, язвы, они безболезненные, поэтому даже если они есть во влагалище, там, где-нибудь в перианальной области, на губах, слизистых щек, где угодно. Как бы, как говорится, сифилис, как говорят про сифилис, чем нагрешил, там и появилось. Ну вот. Ну так на самом деле есть. Собственно, они безболезненные и в труднодоступных местах можно не заметить. Это если говорить о сифилисе. Также как бы может быть скрытый период. То есть произошло заражение, но пациент, допустим, принимал, ему назначили ну, по какому-нибудь сопутствующему заболеванию антибактериальные препараты. Да? И как бы вот они немножко подавили его, а сифилис принял немножко свою защитную форму, цисс-форму, да, и осел где-то. Ну, потом он себя может, конечно, проявить. Ну, не может, а, скорее всего, проявит через какое-то время. Если мы говорим об уретритах, хламидиозе, трихомониазе, эти все заболевания также могут под действием пересечения с антибактериальной терапией по поводу любого другого сопутствующего заболевания, да, они могут переходить в стертую такую латентную форму и где-нибудь оседать в тканях. И потом вызывать уже, допустим, у мужчин бесплодие. И у женщин, собственно, бесплодие также. Вот.
Ничего себе.
Если... Что у нас еще может быть симптомно?
Ты знаешь, после шанкра я уже думаю, что вообще мало кто понимает, какие бывают симптомы. Давай хоть что-то еще назовем, чтобы мы как-то в одном поле были. Потому что я только из Камю его произведения «Чума» знаю про пустулы. Вот, как ты понимаешь, все остальное для меня неизведанная территория. Какие вообще есть симптомы? Вот, типа, чтобы человек понял, что он какое-то ИПП подцепил.
Ну, тут опять же нужно понимать, как бы, ну, вернее, это очень такая обширная тема. При сифилисе, как я уже сказал, это будет твердый шанкр. То есть это язва безболезненная, ну, эрозия может быть поверхностная, да, или язва, в зависимости от выраженности процесса. Безболезненная, то есть просто дефект на коже. А потом уже со временем там увеличение регионарных лимфоузлов, то есть прям формирование бубонов. Конечно, как только это увидят, нужно идти... Вообще, желательно периодически делать скрининг. В любой поликлинике бесплатно абсолютно прийти, сказать, хочу сдать РМП на сифилис, вообще без проблем везде сделают. Это минимальное, что пациент может сделать. Вот. Если, опять же, он не какой-нибудь там... Ну, если он недобропорядочный семьянин, и, допустим, если он не имеет каких-то незащищенных контактов половых. Mm-hmm. Ну, опять же, как я уже сказал, проявления могут быть экстрагенитальными, то есть барьерная контрацепция не везде вывезет.
Вот это у меня тоже был вопросик, да.
Ну, это мы дальше скажем. Mm-hmm. Ну, или, в принципе, могу сейчас вот, допустим...
Нет, давай дальше про симптомы пока, как бы, тонус.
По симптомам. Что касается вот этих вот заболеваний ИПП, да, уретритов. Хламидиоз, гонорея, трихомониаз. Ну, здесь в основном рези при мочеиспускании, болезненности при мочеиспускании, выделение из уретры, либо влагалища. Как бы, ну, если это говорить о именно генитальных проявлениях. Если говорить об экстрагенитальных проявлениях, то там, опять же, в зависимости от предпочтений в сексуальной жизни, да, там могут поражаться и носоглотка, и анальные отверстия, в принципе, вплоть до того, что и конъюнктивиты, ассоциированные с данными патогенами, тоже бывают.
Жутко. Так, ладно, здесь мы предостерегли, уже можем наконец-то рассказать людям про как защищаться и всегда ли помогает, как ты сказал, барьерная контрацепция. Поэтому поясни тут, пожалуйста, что ты имел в виду.
Ну, тут основной момент, что в любом случае барьерной контрацепцией пользоваться нужно.
А безусловно.
Вот, обязательно. Но нужно понимать, что нельзя быть застрахованным на 100%. Как я уже ранее упомянул, у всех заболеваний, передающихся половым путем, ну, это как бы так общее название, потому что в основном происходит это так, но тем не менее бывают экстрагенитальные локализации. Вот, то есть это слизистые полости рта, это могут быть проявления на, в некоторых случаях и накладкой кожи, вот, и любые другие слизистые. Также могут быть поражаться и заражать. Также они могут.
Мы правильно понимаем сейчас, это туда же и такой, скажем так... Лучше, так сказать, перебдеть, что если есть какие-то раны на слизистых, то лучше с незнакомыми людьми ничем не заниматься таким, не обмениваться жидкостями. В целом, потому что как бы мы-то уже привыкли в современном обществе говорить о том, что с людьми даже ВИЧ-плюс можно пить из одной чашки.
Игорь, ну тут вот, понимаешь, сказать, а каждый ли уверен на 100%, что есть микротравма или нет микротравмы?
Согласились.
Первый момент. Второй момент, как бы для некоторых сейчас уже даже доказано, что если раньше считалось, что основными факторами заражения сифилисами обязательно должны быть входные ворота, ну как раз таки травмы. Сейчас уже идут исследования и доказано, что нет. Не обязательно. И он может через гладкую кожу также внедряться. Это бледная трепанема. Так же, как через слизистую могут проникать все хламиды. Мы в уретре, в самой уретре, допустим, при половом контакте, мы ничего не травмируем. Но, тем не менее, мужчина заражается, и у него начинаются проявления острого уретрита. Потому что достаточно быстро эти патогенные инфекции проникают как бы через слизистую в ткани.
Так, и мы заканчиваем про защиту, контрацепцию. То есть всегда пользуемся, но это не...
Ой, можно? Вот недавно так это была веселая такая лекция у меня, и общение случилось. И это интересное, веселое. Ну, и мы так посмеялись, то, что как бы если говорить об ИПП и не затронуть, допустим, герпес второго типа, да, генитальный герпес, и он набирает обороты не только там, да, где-то за границей, а у нас в России тоже, и это очень такое неприятное заболевание. Вот. Метод защиты от него, то есть, если едешь куда-то в командировку, там предполагается, что будет какой-то сексуальный отдых, либо
One night stand какой-то.
Да. Вот. Либо перед корпоративом за 3 дня нужно пить валацикловир по 500 миллиграмм. Я прям посмеялся над этим, реально. Ну, как бы раньше не задумывался, вернее, все эти схемы лечения я знаю, но профилактическую как бы вот не акцентировался. Угу. Такой, думаю, интересный фактик такой.
Мы такое не рекомендуем или рекомендуем?
Ну, то есть, да, лучше, допустим, обезопасить себя, чем потом всю жизнь, потому что герпес на всю жизнь.
Ну, да.
Вот. Периодически под действием тех или иных факторов жуткий дискомфорт испытывать.
А валцикловир, это же он не по принципу антибиотика, да? У него нет привыкания к нему?
Нет.
Прекрасно, все.
И он достаточно, кстати, вот некоторые говорят, там, типа, ацикловир тот же, да, там, горстями пить. Да, ацикловир нужно пить большими таблетками, если мы говорим о лечении, большими дозами о лечении. Валацикловир меньшими, но на печень не действует. Они больше выводятся через почки, поэтому вот, конечно, если это длительный курс, то нужно контролировать, но не печень. Поэтому вот это вот то, что печень сдохнет от герпеса.
Она сдохнет от другого.
Да.
Окей. Хочется еще поговорить про, наверное... Ну, давай еще про контрацепцию. Ну, есть ВПЧ. Мы про это еще начали говорить. Поясни просто тоже еще раз, что это. И как это заполучают?
Вирус папилломы человека. Их порядка 200 с копейками уже штаммов. На данный момент известно. Да, есть определенные вирусы. Ну, как бы они разделены на определенные группы. там альфа, бета, гамма, лямбда. Вот. И у каждого своя приверженность к тканям. Да? Допустим, какие-то слизистые, какие-то генитальные, какие-то, в принципе, кутальные, ну, то есть кожу гладкую поражают. Что о них нужно знать? То, что они делятся на две группы, которые безопасны, и те, которые онкогенные. И вот которые онкогенные, сейчас практически в каждой клинике на них можно сдать ПЦР-диагностику. Вот. И есть определенные схемы лечения, и желательно бы, да, проходить периодически чекап на эту тему. И если все-таки есть, пролечиваться. Потому что эти онкогенные процессы, как правило, нам не видны. Да, то есть это в первую очередь поражаются слизистые. У мужчин немножко поменьше проявлений, но они переносчиками чаще всего являются, а у женщин это, конечно, чаще всего заканчивается раком шейки матки. И на самом деле смертность у нас в стране и по миру достаточно немаленькая. То есть где-то в среднем, если из группы онкопатологии брать смертность от рака шейки матки, ну, примерно 3-4 место.
Mm-hmm.
Вот, поэтому достаточно такая тема очень серьезная и обширная. Поэтому чекапиться нужно на эту тему, а защититься. Защититься сложно, на самом деле, потому что заразиться можно не обязательно при половом контакте, через поцелуй. Обмен жидкостями, любыми жидкостями, абсолютно любыми, биологическими. Вот. Единственное, сейчас есть у нас на рынке появилось... Нет, они уже достаточно давно были. У нас в России сейчас есть только две прививки. Вот. Причем там одна прививка два штамма, вторая прививка побольше там. Но у них много перекрестов, поэтому антитела будут вырабатываться. Естественно, если на момент прививания пациент уже имеет какой-либо из штаммов, на излеченность это никак не повлияет. То есть лечиться там другими способами, интерферон и другое. Но зато это предотвратит дальнейшее инфицирование.
Угу.
И усугубление именно в онкопатологию. Вот, поэтому да... Стоит об этом задуматься. Единственное, там возрастные ограничения. То есть одну прививку, ну, пока что, я не знаю, официально, неофициально увеличили возрастной ценз, так скажем. Они были с 9 лет до 26, кажется, обе. Но одной из них увеличили до 45.
Угу.
Вот. В принципе, как бы...
Неплохо, учитывая последствия.
Да. Ну, учитывая, если вот взять, опять же, вернемся к онкопатологии, у нас есть возможность привиться от, на данный момент, прививаться от двух, ну, не основных, но, тем не менее, факторов, которые могут вызывать, да, это гепатит Б и как раз-таки ВПЧ онкогенные. Поэтому, в принципе, можно воспользоваться этим инструментом и обезопасить себя.
Итого, мы можем уже переходить к какой-то рубрике лайфхаки и что взять с собой. Вот мы уже выяснили, что берем SPF на все тело, на лицо. Мы можем, если
один выйдете... большой презерватив, чтобы с головы до пяток еще снизу можно было завязать.
Дождевик можно взять. Валтиклавир, если вы собираетесь где-то тусить. На всякий случай. Но сейчас сезон клещей, наверное, тоже можно уже как-то предостерегаться, если вы едете на природу на майских-то.
Да. Причем такой доказанный факт, то, что они с первым солнышком начинают уже появляться. То есть не нужно ждать майских праздников, они уже начинают появляться.
В смысле, они не на шашлыки едут, они прям с первых майских начинают?
Кто? Клещи?
Клещи.
Так нет, я же говорю, они раньше уже начинают прыгать. То есть уже люди, ждут. Которые идут выбирать себе полянку на первые майские праздники, да, там под шашлыки, а на них уже начинают охотиться клещи. Вот, да, нужно пользоваться специальными средствами защиты. Как бы благо в наше время их предостаточное количество, потому что в нашей полосе, конечно, меньше каких-либо инфекций, передаваемых с помощью клещей, опасных. Но, тем не менее, залетные, единичные бывают. Те, которые могут провоцировать энцефалиты.
Что еще нам нужно? Если вы поранились где-то в лесу, надо что-то какое-то сразу...
Пописать на пальчик.
Кстати, ты зря смеешься. Этот метод до сих пор слышу периодически. Нет, да и да.
Ну, опять же, как бы зеленая аптека. Ну что, я что, как здесь прокомментировать?
Не, ну в смысле...
Что с собой взять?
Да, пластырь. Аптечка.
Ну, естественно, допустим, хлоргекс, как минимум, да, угу. Там перекись, хлоргекс, без разницы. И пластырь, чтобы после обработки дополнительно не присоединилась инфекция.
Угу.
Хоть как-то, но...
Ну, как, ну, пантенол, наверное, тоже, в принципе,
ну, зачем? Можно,
нет? Он не заживляет,
ну,
раны?
Просто, ну, он заживляет раны, но у каждой ране должен быть свой подход.
Понятно.
Потому что, допустим, если обработать там ссадина, мы обработаем ее хлоргексидином, чудесно, замечательно. Лучше все-таки замазать зеленочкой или любыми анилиновыми красителями, но если их нет под рукой, просто заклеить пластырь. И если мы нанесем пантенол, а это, как правило, жирная мазь, или крем достаточно жирный, но даже если пенку возьмем, все равно это будет легкая окклюзия, и сверху положим пластырь, то это будет максимально благоприятная среда для присоединения вторичной инфекции.
Понятно. В общем, лучше прикладывать росомаху, я понял, чтобы точно заросло. Что еще? Ну, в принципе, аптечка – это, кстати, классная вещь. Никогда об этом не думал, почему-то мы с друзьями не носили. Но в целом, если у вас есть ребенок, то 100% аптечку лучше иметь. Ну, как-то...
Аптечка – это достаточно тоже такое прям отдельная, мне кажется, тема, что должно быть в аптечке. Потому что для чисто первого необходимое, да, это там зеленка, пластырь, хлоргекс. Если у людей там есть аллергический статус, обязательно антигистаминный, ну, закиньте с собой. Или сорбентики, антрасорбентики. И обязательно, если у человека есть аллергический статус, ну, возьмите 1-2 ампулы там. Блин, ну, я не знаю, как это стоит говорить. Вообще желательно в аптечке иметь дексаметазон или преднизолон. Гормон на острый случай. Именно жидкий гормон.
Ну, тут уж я, наверное, думаю, что каждый сам по себе решит, если машины есть еще более-менее, а так то у нас просто люди часто, типа, в прошлом веке закинули какие-то лекарства, вот и возят их. Там, знаешь, надо ревизию еще проводить. Поэтому давай так, хотя бы маленькую аптечку с свежими препаратами уже будет неплохо.
Ну, собственно, да.
А что еще мы не обсудили? Ну, кстати говоря, про раз уж я с этого начинал, бельгийская чесотка. Что такое чесотка? И стоит ли бояться? Мало ли мы все в Бельгию собрались к шоколаду.
Я не знаю, почему сейчас в Бельгии эпидемия, да? Может быть, это связано с их бодипозитивизмом. А вот это вот недостаточно гигиеной. Хотя, ну, как правило, да, у нас, допустим, в России больше, чаще заболевают люди как-то... маргинального такого...
Ну, типа, без особого...
Маргинальные прослойки, да, которые... Или люди, которые не всегда за собой следят, и там, ну, в плане чистоплотности, я имею в виду. Вот. Но сказать, что это 100% асоциальное заболевание, нельзя тоже. Потому что зачастую и там самый нахоленный, самый чистоплотный человек его может подцепить так же. Поэтому сказать, ну, бояться, не бояться, я не знаю.
Но это сегодня все лечится.
Конечно.
Ну, и уже хорошо.
К сожалению, некоторые препараты ушли с нашего рынка, но хорошие препараты. Но, тем не менее, у нас всегда есть бензил-бензоат. Если он горит и жжет, его можно смешать с гармончиком.
Звучит сурово. Какой-то дедовский метод.
Но, тем не менее, он действенный, и самый, наверное, который у нас есть на рынке, из действенных. Прописан в клинических рекомендациях.
А вообще много ушло чего-то с рынка? Что... А есть что-то, что осталось без замены?
Ну, вот, допустим, в своей практике я не могу сказать, что прям вот...
Что-то необходимое пропало.
Что-то, да, прям вот настолько. Как бы есть аналоги. Дженерики российские есть, которые хорошо работают. Но есть, допустим, те оригинальные препараты, которые прям вот полюбились за долгое время. И они ушли. Есть, если мы берем системную, ну, в дерматологии, наверное, меньше. В других многих специальностях как бы препараты ушли, и не всем им пока что сделали замену. Русскую замену. Российскую, как правильно.
В целом все?
Ну, в целом, наверное, да.
Ну что, друзья, мы желаем вам классных майских, а не переусердствуйте с отдыхом, потому что можно очень увлечься гедонизмом и переусердствовать. А как мы сегодня узнали, все можно вылечить, но на это требуется какое-то время, уж точно главное не пропустить.
И усилия.
И не пропустить. Потому что что? Мы не каждый день на себя осматриваем, а хотя бы раз в неделю, наверное, тоже, если говорить про какие-то кожные штуки, надо иметь в виду, если у вас есть склонность, то...
Ну, тут такой вот, знаешь, нужно здраво к этому относиться.
То есть не чертить каждую пятнышко на своем теле.
Да, есть такое понятие «порочный круг» в дерматологии. Когда, допустим, появилось высыпание, связанное зачастую с нервным стрессом, да, и потом пациент начинает фиксироваться на этом заболевании и выискивать на своем теле что-либо. Как, не зря есть поговорка: кто ищет, тот всегда найдет. Угу. Запускается порочный психоэмоциональный круг, и под действием, то есть человек ищет, он раздражается, он нервничает, его еще сильнее подсыпает, и вот пошло оно по кругу. В таких случаях без психиатра уже не обойдешься. Поэтому каждую неделю на себе что-либо не нужно искать, но периодически обращать на себя внимание нужно. Если что-то заметили, да, там сходите к дерматологу, покажите любую родинку, любое новое образование. Если
клеща.
Там... Клеща. Ну, дерматологи клеща не вытаскивают.
А кто вытаскивает?
Инфекционисты.
Клещолог?
Инфекционист.
А.
Вот, потому что больше с их системной патологией связано. Сходите к дерматологу, покажите свои новые образования, там какие-либо пятнышки, и вам уже нормально все объяснят, стоит по этому поводу заморачиваться или нет, или просто систематическое наблюдение. У каждого сейчас есть телефон, линейку, я думаю, в ближайшем магазине тоже возьмут. Если появилась родинка, сфотографировали, через 2-3 месяца еще раз приложили линейку, сфотографировали. Если все на том же месте, то живите дальше и там... Просто раз в 3 месяца хотя бы вспоминайте об этом.
Окей. Врач, дерматолог, венеролог, косметолог Александр Воробьев был сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвал.
Все, друзья, всем классных майских. Это был подкаст «Накопились токсины», его ведущий душный зожник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.